«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, с вами Алексей Нарышкин, и это программа о профессиях. Сегодня у нас необычная, непривычная, но стремительно набирающая популярность специальность. Идеальный вариант для подработки. Называется профессия «Тайный покупатель». Об этой работе расскажет наш гость Олег. Я вас приветствую.
Да, добрый день. Меня зовут Олег, мне 43 года, и я тайный покупатель уже, наверное, порядка 7 лет.
«Тайный покупатель» звучит вообще как прикол. Можно ли это считать работой? Объясните, что вы делаете.
Тут вопрос в отношении, как бы, да, в отношении к этой деятельности. Да, это можно считать увлечением, можно считать подработкой, а можно считать серьезной работой. Потому что многие люди работают по часу в день, многие там по 2 часа в день, а многие работают фулл-тайм там с утра до вечера. Поэтому я бы это назвал, в принципе, неким даже не работой, а неким бизнесом, неким серьезным, ну, таким вот такой историей. То есть люди, которые ходят и исследуют качество обслуживания в различных торговых точках, там, магазинах, ресторанах, кафе, такси, авиакомпании.
Подождите, но мы все ходим исследуем. Если нам что-то не нравится, мы можем написать в Facebook, мы можем написать отзывы. Исследователь в каждом из нас. В чем между нами с вами разница?
Наверное, разница только в том, что тайный покупатель ходит, как бы, и да.
Не по доброй воле.
Не по доброй воле, а за деньги, да. И плюс ко всему вопрос именно в организации этого процесса. То есть, помимо всего прочего, по мере прохождения проверок, да, тайный покупатель исполняет некий отчет, который дальше ложится на стол непосредственно руководителю данной торговой точки или целиком там сети. И он уже на основании этого отчета принимает решение о том, хорошо ли работают его сотрудники, плохо, и надо ли их наказать или поощрить. И это систематически происходит, да, то есть проблема в том, что Facebook отчет можно и не получить, да, можно, то есть вы там, вам все нравится, или вам кажется, что вам все нравится, и вы только тогда, когда вам совсем все не нравится, вы, может быть, напишете, а может быть, и не напишете. А тайный покупатель ходит на регулярной основе. Каждую неделю, допустим, в одну и ту же торговую точку ходит тайный покупатель по специальной легенде и предоставляет отчет руководству компании, на основании которой руководство делает уже какие-то выводы о качестве работы.
Кто чаще всего заказывает тайных покупателей? Вы сказали про магазины, то есть это, я не знаю, продуктовые сети, если применительно к России.
В основном это ритейл, и фэшн, и продукты, салоны сотовой связи, и автосалоны, и то есть везде, где есть прямой контакт продавца и покупателя. То есть
вот, это важно. Вы, как тайный покупатель, проверяете внутреннее убранство, проверяете санитарные условия, или вы именно проверяете сотрудника? Какие задачи ставятся? Или они разные?
Да, они разные. Вообще по классике, так скажем, да, тайный покупатель проверяет прежде всего уровень сервиса.
Ага.
То есть насколько продавец качественно общается, и не просто качественно общается, а выполняет стандарты, которые в него заложены. А порой обычный покупатель не может понять, правильно ли его обслуживают или нет. А тайный покупатель, он оценивает выполнение стандартов. Он приходит по анкете, есть даже некие анкеты, где нужно секундомером замерить, например, ага, время от пересечения порога. Ну, в данном случае это речь идет о фастфуде, достаточно известном.
Через сколько вас обслуживают?
Через сколько вас, то есть вплоть до того, что в description, ну, в инструкции, да, написано, что при входе тайник должен включить секундомер и замерить, сколько времени прошло от пересечения прямо некой линии условной до того, как ему выдадут там бутерброд с мясом, да, или с чем-то еще.
А если человек оступился, шнурок у него развязался, он к вам подошел на полминуты позже, и вы вот это все пишете, он споткнулся, он упал, у него торчала сопля. Ну а зачем людям ломать карьеры, жизни?
Ну, да, это такое...
Угрызение совести это есть какие-то?
Стокгольмский синдром. Ну, тут какой момент? Да, если есть угрызение совести, наверное, не стоит этим заниматься, потому что...
Они у вас прошли лет 6 назад,
у меня, да. У меня их, наверное, и не было. У меня был один случай, когда у меня угрызение совести, так скажем, немножко мучили. Была проверка отдаленного салона связи на предмет того, оформляют ли сотрудники сим-карты без паспорта. Все наверняка знают, что сим-карта может быть частью взрывного устройства, частью там телефона, с которого позвонят террористы и так далее. Поэтому строго с законом запрещено продажа сим-карт без паспорта. И руководство сети, которое я проверял, так скажем, да, была дана задача спровоцировать сотрудника на продажу сим-карт без паспорта. Продайте, забыл дома. И вот сидит такая девочка, божий одуванчик, где-то там в Тверской области в этом магазине. И она ломалась, потом говорит, ну, хорошо. И вот, наверное, в итоге, ну, было ее жалко, да. Но, с одной стороны, жалко, с другой стороны, если подумать, какие последствия могут быть в этой продаже, то есть я человек с милым видом могу купить эту сим-карту, потом ставить ее условно там взрывное устройство и взорвать школу, где учатся дети этой женщины, которые продали мне эту сим-карту. Что первично, как бы одно.
Ну, да. Вас вообще интересуют последствия от ваших визитов? Например, на примере вот той же девушки. Ее уволили, не уволили, повысили, понизили. Закрыли ли точку? Или, если речь идет не о персонале, стало ли, может быть, чище в том или ином магазине? Может быть, там выкладка товаров поменялась?
Конечная цель любого тайного покупателя, как бы должна быть, по крайней мере, все это декларируют, это повышение уровня сервиса в нашей стране. Ну, в Москве, в России и так далее.
Высокая цель.
Высокая цель, да.
То есть, миссия прямо,
то есть, да. То есть, это как бы конечная цель любого человека, который, ну, то есть, вы же, вот, например, когда пишете отзыв негативный в Фейсбуке, не просто, так скажем, потому что вот вы хотите его написать, и вам...
Я хочу предупредить.
Да, вы хотите, чтобы...
И попутно я хочу, чтобы они обанкротились.
Ну, если прямо совсем все плохо, то да. Поэтому, естественно, конечно, меня интересует, была ли реакция на мое посещение. Тут еще, как бы возвращаясь к вашему вопросу, мучает ли угрызение совести. Нет, не мучает, потому что мы проверяем всегда только те стандарты, о которых люди изначально предупреждены. Они знают, что они должны пробивать чеки, они должны здороваться, они должны, там, не знаю, витрину держать. Если они их не выполняют, то, ну, а зачем нам тогда такой сервис, да? Поэтому угрызение совести уже не мучают давно, это раз, да, и последствия, и очень, конечно, важно, когда ты через некоторое время понимаешь, что вот этот человек, которого ты проверял полгода назад, он там сидел, ковырялся в носу с грязными волосами, там еще с чем-то и не здоровался, а тут его как-то перевоспитали, и он начал, потому что это же не только ко мне такое обращение, это, собственно, и к вам, и к другим людям, и в итоге вот эта наша конкретная высокая миссия, она таким образом должна быть достигнута.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Олег, тайный покупатель, в эфире «Эхо Москвы», и это программа «Изнанка».
Я правильно понимаю, что с заказчиком вы подробно в рамках вот этой легенды прорабатываете, куда вы идете, как вы идете, что вы будете говорить, что вы будете делать?
Да, при обсуждении, так скажем, проекта заказчик ставит четкую и конкретную задачу. Посещение некого магазина, ну, не знаю, условный там...
Ну, сетевой просто.
Сетевой магазин, да, неважно, да, по определенной легенде. То есть я должен зайти туда, сделать фотографию.
Я там, бабушка.
Важное уточнение, да, заказчик говорит, кто его целевая аудитория, то есть, допустим, да, вот вопрос о бабушках, да, он может сказать, что мне важно, чтобы вот в этой неделе этот магазин проверяли бабушки. Ну, условно, там 60-80 лет, допустим, или 60-70 лет. Ну, вот такая возрастная категория. А на следующей неделе, допустим, его должны проверять, там, ну, условно, не знаю, студенты, да, с какими-то своими запросами. То есть, звучит это следующим образом. Заходите в магазин, осматриваетесь, находите продавца, задаете ему какие-то конкретные вопросы. Смотрите, что он отвечает. Либо, наоборот, может легенда звучать по-другому. Заходите в магазин, никого не трогаете. Замеряете, через какое время... к вам подойдет продавец. То есть тут важный момент, что прописано в стандартах. Если в стандартах прописано, что каждому покупателю нужно подбегать и говорить вот эту дурацкую фразу «Здравствуйте, вам что-нибудь подсказать», да, то значит мы ее замеряем. Если в стандартах наоборот не прописано, что нужно зайти и к покупателю не должен никто приставать до того момента, пока он сам не спросит, значит мы это замеряем. То есть тайный покупатель на самом деле такое простое существо, да, то есть он некий прибор, который замеряет выполнение стандартов в сервисе. Чем выше сервис, тем круче тайный покупатель.
Смотрите, дальше что вы делаете с сотрудником магазина, который к вам все-таки подошел? Например, я не знаю, это одежда, да? Вы задаете ему вопросы. 5 вопросов, 10.
Да, верно. Существует определенный...
По вот этому регламенту, который определен.
Да, существует некий набор вопросов, то есть, которые надо задать.
Он у вас в голове, в телефоне или...
Да, он естественно, в голове, но бывает...
То есть, это роль.
Бывают, конечно, случаи, когда тайники приходят с бумажками и по бумажке начинают читать вопросы. Но это, как бы, скорее исключение.
Начинающие, молодые.
Потом расскажу, да, это сейчас... Вот. Вот. Но в основном, да, это, конечно, должно быть в голове. То есть это я прихожу, и, как правило, допустим, если это магазин одежды, условно, да. у меня легенда, что вот я должен прийти в магазин, там, не знаю, ну, любой, да, не будем называть бренды там, и интересоваться, допустим, мужской рубашкой. То есть должна быть легенда конкретная. То есть прийти вот так сказать, я не знаю, что я хочу, ну, так не работает. Ну, это может работать в магазине подарков, например. Ты приходишь перед Новым годом.
В одежде это неправдоподобно.
И говоришь, я не знаю, что я хочу. Да. Хочу что-то подарить, не знаю, жене, любовнице, детям там, и так далее. И продавец должен предложить. А в магазине одежды, да, я должен, ну, выбираю условно рубашку там. И продавец должен задать по его скрипту несколько вопросов. У него, опять же, это прописано.
То есть инструкция у вас, инструкция у него,
конечно,
где-то должна совпасть.
Да, и оно должно сконнектиться.
Химия должна произойти.
Естественно, да. То есть продавца написан в голове, опять же, их так учат. Если покупатель приходит за рубашкой, его должны спросить, задать там 4, 5, 6 вопросов. Он все их должен задать. А я, как тайный покупатель, должен проверить, задает он эти вопросы или нет. Все очень просто.
У вас феноменальная память, и вы все это запоминаете? Или какие-то там средства аудио-видеофиксации?
Да, там не нужна память. Естественно, каждая проверка, она сопровождается аудиозаписью.
Ага.
Это прям вот, ну, некий стандарт работы. То есть 99,9 проверок сопровождаются аудиозаписью.
То есть это отдельно прописывается? Да,
отдельно прописывается.
Давайте нам потом.
Человек идет там с диктофон, либо диктофон в телефоне. То есть он
вы не как вот этот вот человек, которого полиция отправляет на задание, здесь микрофоны где-то под майкой, прикреплены к груди.
У меня был один такой знакомый, который сказал, говорит, я тоже хочу работать тайным покупателем. Только, говорит, я не хочу на себя вешать микрофоны. Я говорю, почему? Ну, не хочу. Нет, да, это, в принципе, это можно сделать, но такой прям вот такой скрытности нет необходимости. Достаточно диктофон в телефоне, либо диктофон просто отдельно, и тайник идет с диктофоном, он это записывает, диалог с продавцом, потом, чтобы можно было прослушать еще раз при заполнении отчета, отметить, если какие-то спорные вопросы, например, тайник ошибся, сказал, что там он поздоровался, а продавец, наоборот, не поздоровался, или наоборот, то можно все это прослушать на записи.
То есть в конце аудиозапись и отчет?
Анкета также состоит из вопросов, там несколько блоков, то есть первый вопрос, допустим, там, ну, блоки, как правило, по этапам продаж. Каждый, кто когда-то занимался продажами, знает, там 5 этапов продаж, основных, там, приветствие, становление контактов, выявление потребностей, работа с возражением, завершение сделки. Заказчик эти блоки может развить по своему усмотрению. Может там быть по 5 вопросов на каждый блок, может по 50. И отвечаем, соответственно, сдаем заказчику анкету заполненную, плюс аудиозапись и фотографии.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа «Изнанка». О работе тайного покупателя нам рассказывает сегодня Олег.
Вы пришли в магазин, вас обслужили. Вы покупаете вещи, продукты или вы только их трогаете?
Опять же, зависит от сценария. Иногда сценарий с покупкой, иногда сценарий без покупки. Тут смотрите, какая история. Любая проверка, она... цена только тогда, когда она реалистична. То есть тайник должен вести себя ровно так, как ведет себя 99,9% покупателей. Иначе его просто раскроют на раз, и проверка будет показательным выступлением. То есть, например, прийти за аспирином в аптеку и его не купить, сказать, ну я подумаю еще, похожу с женой, посоветуюсь, надо ли мне аспирин или нет. Это будет вызывать подозрение, естественно, ну, фармацевт или кто там продается в аптеке, сразу скажет, что какой-то странный человек ходит, спрашивает про аспирин. При этом, если он спрашивает про дорогое лекарство, например, стоимость там, 15 тысяч рублей, да, это вполне разумно отказаться и уйти. Поэтому если разумно купить вещь, ну, например, вот рубашку, это можно не купить, да, можно примерить, сказать, ну, еще похожу, посмотрю, да, там, что-то мне не очень нравится, там, пуговицы не того цвета и так далее, да, а машину, ну, естественно, также, да, а, например, прийти в магазин за колбасой и поспрашивать и не купить, это неразумно. Там, где сценарий предполагает покупку, и она должна быть реалистична, там, естественно, покупка должна быть. Там, где можно обойтись без покупки, естественно, без покупки все происходит.
Покупка за свой счет? Возмещают ли потом деньги?
За свой счет, это просто входит в стоимость оплаты. Иногда бывает, что мы работаем за еду.
То есть?
Ну, то есть, вот стоимость проверки, она составляет, например, ровно, ну, ровно стоимости покупки. Ну, или чуть-чуть, там, допустим, покупка 300 рублей, к примеру, стоимость проверки, например, 350. Ну, условно, вот такое тоже бывает.
Насколько далеко вы можете уходить от легенды, от своей? То есть, можете ли вы и начать импровизировать, начать шутить, хотя это не предусмотрено вашим скриптом, сценарием?
Ключевой момент, тайный покупатель должен быть естественным. Он не должен быть зажат, он должен быть совершенно свободный. То есть, вот пришел в магазин, как обычный клиент. Поэтому, как правило, в легенде существуют обязательные вопросы, которые надо задать. Например, один или два. А все остальное...
Расслабляющее.
Оно как бы, да, так, на усмотрение. Это очень высокий профессионализм тайного покупателя. Когда он приходит, и себя спокойно ведет. Он не начинает вот так, так, что же мне нужно спросить? Так, это я спросил, это я спросил, это я спросил, а это еще надо спросить? А это вот хороший тайник, который приходит и совершенно спокойно, как рыба в воде, себя чувствует. И шутит, да, может иногда немножко отойти от сценария, это прекрасно.
Как вы, человек опытный, можете в магазине узнать своих коллег? Кроме тех, которые с бумажкой вопросы задают по ней.
Да, с бумажкой, конечно, да. Ну вот в первую очередь я могу вычислить человека, который также такими же вещами занимается, когда видно в нем незаинтересованность, когда он просто пришел и непонятно, зачем он пришел. Даже считается как бы идеальным вариантом, когда тайный покупатель проверяет тот магазин, что ему реально сейчас нужно. Ну, например, выбирает человек машину. И он проверяет автосалон, да, допустим. И это прям вот идеальный момент. Он заинтересован, ему это самому надо. Он не по работе, как бы, да, а ну, за любовь, условно, да. То есть он приходит, ему это не в тягость.
Приятность полезна.
Да, это вообще идеальный вариант. Второй вариант, когда человек просто, ну вот, расслабленный и ведет себя естественно, да, такого, ну, невозможно вычислить. А когда человек начинает, видно, что он прям вот в голове вот прокручивает этот сценарий, что он мнется.
Сейчас подождите, вопрос забыл.
Да, 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 что он мнется, жмется, потом некоторые даже бывает такое, что он вышел, потом возвращается. Ой, а вот это у вас есть? Ну это вот продавцы, вот если вот, ну, я поскольку до того, как стал тайным покупателем, я долго достаточно в рознице работал и продавцом и так далее, мы еще в 90-х годах, мы вычисляли таких просто на раз, когда люди приходили, вот видно, что они вот просто в них вложили в голову какой-то сценарий, они пытаются его отработать. Поэтому можно вычислить, да, по зажатости. Ну, еще момент такой, что иногда бывает, всегда вот я советую там друзьям, знакомым, не одевайте какие-то яркие, очень необычные одежды на себя.
Подозрительно.
Вот это вот классическая картинка тайный покупатель, такой
человек
в этой шляпе, в черных очках, плаще, ну такой как шпион. Да? Он должен быть серый, такой мистер Смит, да, как незаметный.
Тайного покупателя можно подкупить. Если вы пришли, если я понял, что передо мной ревизор, вас же тоже можно ревизором называть?
Да, можно.
И какие возможности, сколько это стоит?
Можно, даже расскажу сейчас как бы случай, который прям реальный был, да, вот на моей памяти. Тут желание со стороны тайника должно быть. То есть это как бы именно коррумпированный тайник, который приходит. Человек приехал, как правило, это в отдаленных местах, где, ну, условно, городок, населением там 10 тысяч человек, где все друг друга знают. Очень сложно найти человека, и он пришел и говорит: ребята, здрасте, я тайный покупатель, сейчас я вас буду проверять. Я вам задам такие-то вопросы. К вопросу возвращаясь, сколько это стоит, ну, тогда это было, как мы выяснили, где-то 1000 рублей они ему заплатили. И я сейчас выйду и задам вам такие-то вопросы. И да, это прошло, они заплатили. Почему они платят? Потому что за нарушение каких-то вот регламентов и так далее, как правило, у продавцов предусмотрены штрафы.
Штраф, да.
Да, и они, ну, посчитали, что штраф ему обойдется дороже, чем вот то, что они заплатят. Естественно, они заплатили. Ну, стандартная схема.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Тайный покупатель Олег, герой программы «Изнанка» на Эхе Москвы.
Оклад тайного покупателя вообще от чего зависит? И какие-то деньги?
Такого оклада нет. То есть это есть сделка, то есть за каждую проверку человек получает какие-то деньги.
Какие?
Я сейчас расскажу. Значит, зависит от сложности проверки, от длительности, от квалификации и так далее. В среднем обычная простая проверка в Москве стоит порядка 300-400 рублей.
Всего?
Да. Но это проверка длительностью, там, условно, 15 минут, без покупки. Если эта проверка более длинная, например, недвижимость какая-то, автосалоны, так далее, это где-то 1000-1500.
Но, с другой стороны, если набрать так 10 проверок в день, такое да, может быть?
Да, конечно. Да. То есть, вот возвращаясь к первому вопросу, это профессия или вообще как бы хобби, да? Для кого-то хобби, для кого-то профессия. То есть, если человек набирает там 10-15 проверок в день, то, в принципе...
Это реально?
Да, конечно. То есть, он может заработать порядка 4-5 тысяч в день. То есть, вот я, например, могу заработать за месяц там, условно, 70 тысяч рублей. Это не ахти какие деньги, конечно, да, не предел мечтаний, но в целом это вот...
Ну и работа, не сказать, что пыльная же, да?
Ну, да. Есть люди, которые работают там один раз в месяц зарабатывают 500 рублей, есть люди, которые профессионально работают, они зарабатывают где-то порядка 60-70 тысяч рублей. Это вот, наверное, я слышал легенды, что есть какие-то тайники, которые зарабатывают по 4-5 тысяч за проверку.
Ага.
Какие-то делают... Ну, да, такие есть. Они делают уникальные какие-то проверки по уникальной легенде и так далее. Но это единица. То есть, если вот кто-то из там, наших слушателей захочет завтра пойти работать там...
Потому что они не ритейл тестируют, а какие-нибудь там топ-менеджеры разных компаний приходят в «Газпром», давайте мы с вами заключим сделку.
Да, это есть и такие проверки, но просто, они стоят дороже.
Да, другая лига.
Они стоят дороже. То есть, есть, ну, я бы так сказал, несколько уровней, несколько левелов, так скажем, тайного покупателя. С первого это базовый, на который могут все рассчитывать. То есть, условно, там, любой вот наш слушатель может завтра пойти, устроиться тайным покупателем и взять проверок вот стоимостью там 300-400 рублей. И для этих проверок, в принципе, ничего особо, не нужно никакое специальное образование, как правило. Нужно, ну, общее адекватное знание компьютера там и так далее. Uh-huh. И он может сделать там этих 10 проверок за 300 рублей, заработать 3000 и спокойно себе пойти, так скажем, отдыхать. Следующий уровень – это, например, проверка каких-то более дорогих бутиков, там, лакшери сегмент какой-то, да, куда уже просто так человека не пошлешь. Должен быть, ну, человек, как бы, который реально в своей жизни покупает такие вещи. Проверка, там, салона, условно, автосалона, да. Какого-нибудь Land Rover может стоить, там, до 5000 рублей, да.
Ну, там, хотя бы в машинах надо разбираться.
Да, но нужно, да, не первый раз видеть Land Rover, да, по да, крайней да, мере, да. Знать, что это, да, или какой-нибудь там BMW, Mercedes, ну, то есть премиум уровень.
Следующий уровень.
Да, следующий уровень, это уровень уже, я бы назвал даже близко к конкурентной разведке.
Ага.
То есть, когда человек обладает глубокими знаниями в том, что он проверяет, когда ему не нужна легенда. Когда, например, компания заказывает не просто проверку тайным покупателям, а когда проверку, ну, вот именно какой-то аудит конкурентов. Или, допустим, аудит не конкурентов, а собственных магазинов, но без легенды. Когда заказчик говорит, знаешь, я не понимаю, что у нас не так. То есть, у нас все хорошо. В этом случае нужно...
Уровень погружения уже...
Уровень погружения совершенно другой, но человек должен быть в теме, да? То есть, если человек, ну, как бы совсем далек от этого, то есть, условно, я эксперт там в определенном виде продаж, да, допустим, я там мобильным ритейлом очень долго занимался. Я могу прийти в любой салон связи и рассказать...
А, так вы сами можете заказчику подсказать, на что обращать внимание.
И рассказать, что у них не так. И еще самый высокий уровень, это когда, вот, как вы сказали, когда какие-то уже исследования на уровне менеджеров по продажам каких-то дорогих продуктов, когда вот реальный клиент нужно исследовать. Это может стоить и 100, и 200 тысяч, и дороже, да, то есть такое исследование. Но его мало кто заказывает, да, то есть, ну, это и единицы. То есть, можно дорасти, в принципе, до такого вот аудитора, так скажем, бизнес-процессов, который уже работает не по легенде, а который сам эти легенды пишет.
Самое приятное в вашей работе, тайного покупателя?
Ну, у каждого, наверное, свое. У меня, наверное, самое приятное – это проверка ресторанов.
Потому что вы там едите.
Хороших
да,
ресторанов. Да. Часто бывают такие, ну, как относительно часто бывают такие проверки, и на них тоже абы кого не пошлешь.
Так, стоп, подождите, а вы можете удовольствие получать от еды, зная, что вы не просто пришли
конечно.
С семьей, а как бы вы на работе здесь, при исполнении?
Конечно, да. Ну, абстрагируешься от этого, да, поэтому, как бы, естественно, там есть определенные условия, что нельзя много употреблять алкоголя, чтобы сохранять, так скажем, ясность мыслей, ясность ощущений. Ну, слава богу, я там этим не страдаю, да, могу остановиться вовремя. Поэтому, да, это очень приятно, когда приходишь в хороший ресторан. И несколько, если расширяя вопрос, да, что самое приятное. Самое приятное, когда сервис ты получаешь превосходя ожидания. Когда ты выходишь, тебе не к чему придраться. Потому что, когда приходишь, и здесь у вас плохо, и то у вас плохо. Ну, что вы такие, да, несчастные, не можете никак. Особенно, если не первый раз уже приходишь к ним. У них все время все плохо, 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 плохо. заказчику даешь эту информацию, он говорит, ну, я не знаю, что с ними делать, как бы и увольнять вроде как, а кто придет на их место, такие же, да? А когда приходишь и говоришь, знаешь, вот у тебя все хорошо, здесь идеально, а здесь чуть хуже, вот это надо подправить. Вот это вот самый приятный момент. И когда заказчик тебя благодарит и говорит, знаешь, а это вот, собственно, и с твоей помощью было сделано. У нас клиентов море, да, и мы счастливы, как бы, и... Ну, тут обратная сторона есть истории. Когда у нас все хорошо, мы не понимаем тогда, зачем нам вообще тебе, как бы, больше тебе платить.
А, то есть можно быть тайным покупателем в штате?
Можно быть тайным покупателем в штате, да. Можно постоянно сотрудничать в компании, работая в агентстве, а можно быть тайным покупателем в штате. Очень много людей, которые рассматривают эту работу как нормальную подработку, да. То есть у нас, как бы, подработку, либо вообще, как бы, как основную работу. Как устроиться на работу? Вакансии тайного покупателя предлагают два типа, так скажем, ну, заказчиков. Прямые заказчики, то есть, ну, условно, некая компания, там, ритейл или там одежда, автосалон и так далее, в которой есть некий отдел, который занимается тайными покупателями. Он может набирать на работу непосредственно себе в штат тайных покупателей. Uh-huh. И есть агентства, которые предоставляют услуги тайных покупателей, которые уже непосредственно потом сотрудничают с заказчиками, да, и в принципе, и там есть свои плюсы.
Для старта, наверное, хорошо в штате поработать, чтобы заказы были.
Вопрос. Моя схема, как бы, и как я советую, в принципе, поступить. Зайти на сайт там, по поиску работы любой, там, я знаю, HeadHunter, SuperJob, Авито и так далее, да, набрать в поиске тайный покупатель, выскочит куча объявлений. Ну, там, как минимум, 5-6 точно есть. А откликнуться на них, пригласят. Второй способ. Зайти в любой поисковик, там, Яндекс, Google, набрать там работу тайным покупателем, выскочат те же сайты по поиску работы, плюс выскочат компании, которые занимаются непосредственно подбором, непосредственно агентство, которое занимается тайными покупателями. И, собственно, на их, на, как правило, на всех сайтах этих агентств есть кнопочка «Стать тайным покупателем». На нее нажимаешь, заполняешь некую анкету, попадаешь в базу. Дальше тебе приходит приглашение на электронную почту. Здравствуйте, Олег. Uh-huh. У нас есть проверка, там, не знаю, ресторана «Макдональдс». Она стоит, там, не знаю, 500 рублей. Если хотите в ней принять участие, то откликнитесь там на это письмо, с вами свяжется некий координатор, расскажет вам, что делать, и в принципе, завтра уже можно пойти и съесть свои законные там два гамбургера и чизбургера и получить за это еще даже какие-то деньги. Это реальный хороший способ, в принципе, и заработать, и подработать, и сэкономить.
Олег, тайный покупатель, сегодня в эфире «Эхо». Если вы хотите принять участие в программе «Изнанка», пришлите заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города. Обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Участие в нашей программе анонимное, чтобы избежать проблем с начальством, коллегами, клиентами и близкими. Подумайте, «Изнанка» вернется к вам после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». Эхо Москвы представляет программу «Изнанка».
Наш эфир продолжается. Меня зовут Алексей Нарышкин. Это «Изнанка», программа о профессиях. Сегодня о работе тайного покупателя нам рассказывает Олег.
А вы как тайным покупателем стали?
Сложный вопрос. У меня как-то это...
Значит, ну вы работали, да, сказали, в ритейле, сам?
Да, да. Я работал в ритейле, был продавцом, старшим продавцом, директором магазина.
А там вас отовсюду выгнали, вы решили мстить.
Руководителем розницы. А потом как-то, когда уже появился какой-то свой бизнес, что подумал, что в принципе, а почему бы не подработать тайным покупателем? Ну, то есть, есть определенные знания в голове, да, почему бы их не применить? Да, и, в общем-то, как-то так пошло-поехало.
Читали что-то специально перед тем, как на первый заказ выйти?
Знаете, очень мало литературы, если честно, какой-то прям вот специальный, да, в основном читал форумы, сайты, да, если вот, ну, кого-то там интересует, ну, есть ВКонтакте очень много групп, которые занимаются вот этими тайными покупателями, можно туда зайти и пообщаться с народом, они прям вот расскажут все очень подробно. То здесь в основном сарафанное радио. Есть некий кодекс мистери шоппинга, который разработан в Европейской ассоциации, есть такая MSPA, Mystery Shopping Professional Association. А у нее есть кодекс, он выпущен, если не помню, на русском, по-моему, тоже есть, но я не знаю, на английском доступна книга, но вот кто владеет, можно прочитать. Но там некие рафинированные, конечно, понятия, они не всегда применимы, поэтому тут тут, если кто-то хочет стать тайным покупателем, лучше, конечно, вот пообщаться с такими же, как он, социальные сети, тут прям вот номер один. Интернет. В первую очередь интернет. Ничего какой-то вот, ну, нигде не учат тайников.
Что вы никогда не будете проверять?
Отличный вопрос. У меня есть...
Ваш какой-то, я не знаю, этический кодекс.
Да, есть этический кодекс. Я никогда не буду проверять клиники.
Почему?
Врачей. Не знаю. Я никогда не буду делать проверок с раскрытием. То есть вот просто проверка, когда вот я пришел, там, поел, заплатил, тихо, потом написал ушел, отчет. Да, да, ага. Втихую. Хороший, плохой, неважно.
А с раскрытием это...
А с раскрытием, да, это как бы вот вариант этой программы ревизора.
А, ревизор, да.
То есть только не сразу. То есть когда я сразу прихожу и говорю, здрасте, я там ревизор, я буду вас проверять, это нормально. Это как раз, ну, тоже так себе, да, то со-со. Но, в принципе, это нормально. А когда ты сначала поел, да, все написал, все сделал, а потом говоришь... А я тайный покупатель.
А зачем?
Некоторые заказчики просят подтверждение факта, что ты был.
Застукали их.
Что вот, ну, некий чек-лист, вот, чтобы они подписались, чтобы продавцы, ну, менеджер там подписал, что он согласен со всеми теми нарушениями, которые выявлены. Как правило, это те нарушения, которые не фиксируются на аудиозаписи. Ну, то есть, например, поздоровался человек со мной или нет, можно услышать на аудиозаписи. А грязный стол в ресторане или нет, на аудиозаписи не услышу. Можно сфотографировать, но и то это будет так, можно сказать, блики, да, и так далее.
А Photoshop.
Так, иди-ка сюда, вот смотри, вот стол грязный, распишись. Я такие проверки делать не буду. Психологически для меня это немножко сложно. Хотя я не вижу в этом ничего, никакой проблемы. Опять же, все как подать. Да, если это так, ну-ка иди сюда, подпишись, да. А если это, здравствуйте, ребята, я вот проверяющий,
я
как бы, да, пожалуйста, распишитесь, пожалуйста. То есть, в принципе, у меня были проверки с раскрытием, они нормально проходили, здесь вопрос подачи, вопрос, как бы, здесь никогда не надо в конфликт вступать. Вот. А докторов, про докторов, да, объясню, почему. Очень многие заказчики чаще всего проверки докторов сводятся не к проверке уровня сервиса, а к проверке, берут ли деньги доктора мимо кассы. Это прям вот вопрос номер один у всех служб безопасности, всех частных клиник. Uh-huh. А тут какая история? Чаще всего, вот, ну вот прямо, ну, у меня, по крайней мере, был, чаще всего берут деньги мимо кассы очень доктора, которые, ну, реально хорошо лечат.
Да, да.
И вот тут, ну, вот прям реально конфликт интересов, да, то есть, ну, с одной стороны, ну, тебя шикарно обслужили, да, то есть зуб вылечили безболезненно, да, там, и я понимаю, что это не очень, ну, этично, это не очень этично со стороны доктора тоже, да, то есть он работает в клинике, вроде как ему все, он берет мимо кассы. Ну, вот у меня есть такое табу, да, я как бы сделал одну проверку, как-то не пошло, да, вот, реально не понравилось. И вообще, вот, я, честно говоря, не очень люблю проверки с провокациями, ну, вот такого рода. У меня, например, был заказ спровоцировать адвоката, тоже взять деньги мимо кассы. Ну, у адвокатов, у них, ну, примерно такая же схема, то есть адвокатское бюро, они обязаны с каждого заказа, ну, какой-то процент отчислять в бюро. Наверное, ну, это логично, да, как бы, поскольку их бюро, там, выполняет какие-то административные функции, да, и вот нужно было придумать легенду и спровоцировать адвоката, взять деньги мимо кассы. Тоже примерно так же, как с докторами, потому что бывают очень хорошие адвокаты, ну, реально, вот, я лично такие проверки не люблю и не буду никогда брать, и проверки, которые вот такие на грани этики и морали, я, наверное, я бы не стал.
Тайный покупатель и актер, насколько это похоже вообще, специальности, сферы?
Раньше тоже думал, что хороший актер, наверное, может стать хорошим тайным покупателем. Не совсем согласен, потому что актер может начать переигрывать. Вот реально. Да, он начнет выдерживать вот эти вот паузы. То есть, может быть, актер не очень, или наоборот, хороший, да, как бы. Здесь не надо быть актером, в принципе. То есть, должен быть какая-то частичка, наверное, актерства в душе, но переигрывать не надо. То есть, здесь самолюбование вот такое вот какое-то звездное. Я бы, наверное, здесь не брал бы актеров в тайные покупатели. Есть только студенты вот театральных вузов, наверное, которые еще не звезды. Ну, понятно, что звезды и не пойду, ну, тайный, да, покупатель на работу. Но вот человек, который... У меня был один раз клиент, который просил, говорит, Олег, а вот мне хотелось бы, чтобы у меня были клиенты, там аптека премиум уровня. Ну, то есть лекарства очень какие-то дорогие, там какие-то кремы, БАДы и так далее. Мне вот... Я прям запомнил ее фразу, говорит, мне вот нужны такие вот люди... из, типа, так не хочу никого обидеть, типа дом престарелых Большого театра. Ну, то есть, вот роскошь, побитая молью, есть такая фраза у Раневской. Говорит, вот таких вот. Нет ли у вас таких знакомых? Я говорю, вы знаете, ну, может быть, и есть. А вы уверены, что это возможно? Ну, говорит, да, мне вот нужно, чтобы в норковых шубах, но которые нуждаются в деньгах, которые вот, как бы, такие вызывали доверие. Ну, не знаю. Дальше как-то разговоров дело не пошло, но вот я знаю, что бывают такие истории, и даже у меня был один знакомый театральный актер, ну, такой среднего уровня, да, ну, обычный. Как-то у него проверки не пошли.
Возраст средний в этой специальности?
Идеальный возраст — это 35-45. Это когда человек уже сформировался, без заскоков, не пьет по воскресеньям, как правило. В понедельник его можно добудиться и так далее. Он ответственный и прочее.
Кого больше, мальчиков или девочек?
Идеальный возраст. Девочек 90%.
О, да. Ничего себе. Вы редкий экземпляр.
Я редкий, да. Девочек 90%. Объясню, почему.
Хороший вариант для подработки?
Мужчины...
Или, ну, в смысле, можно детей отвезти, пару
да.
этих?
Да, во-первых, это мамочки с детьми. Ага. Во-вторых, многие мужчины считают это несерьезной профессией. Это возвращаясь к началу нашего разговора. То есть они говорят, что если мне нужно подработать... Ну, это раньше так было, сейчас немножко сложнее. Говорят, если мне нужно подработать, я лучше пойду потаксую. Ну, то есть как раньше можно было без регистрации там в сервисах, там... Да, многие ловили. Сейчас не знаю, насколько это просто. Ну вот, как бы я лучше пойду потаксую, или там, не знаю, мебель кому-то перевезу и так далее, или что-нибудь починю и прочее. 90% это прям объективно. 90%, ну да, 85%. Поэтому, когда нужны мужчины, это вообще очень сложные проверки. Ну и они, как правило, больше денег хотят.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Тайный покупатель Олег, герой программы «Изнанка», сегодня на «Эхе Москвы».
Ваши знакомые, и особенно мужчины, что про вашу работу говорят?
Как-то так, ну, по крайней мере, они всегда удивляются, как бы, да, говорят, да, надо же, и как это вообще, это можно ли заработать, они всегда спрашивают, можно ли заработать, можно ли вообще, как бы, как это, ну, то есть, они очень сильно, честно говоря, удивляются, что есть вообще такая работа, что есть такая профессия, и как-то так говорят, ну, хорошо.
Но,
ну,
большой ладно. Процент тех, кто говорит, ну, что-то занимается.
Есть
чувак.
Такие, да.
Иди вон потаксуй.
Это что, надо ходить по магазинам, потом чего-то делать? Да, ну, а чем, ну, в принципе, чем хуже, да, чем любая другая профессия. Понятно, что, наверное, быть генеральным директором, сидеть где-то, подписывать бумажки, может быть, интереснее и более денежнее, а с точки зрения заработать и получить некие знания, повысить уровень сервиса, вполне неплохая профессия. Люди, которые скептически относятся, да, есть такие, как бы, да, я, ну, знаю, и, в общем-то, наверное, я их мнение уважаю, понимаю.
Работа снится?
Иногда да. Иногда бывает.
А кошмары про работу?
Кошмары про работу бывают такие кошмары. Самый такой серьезный кошмар тайника у многих, между прочим, он есть, когда проверки с большими вложениями, а что-то у тебя не получилось.
А большие вложения не в кого? В смысле, у вас большой заказ?
Например, ресторан. Ты идешь в ресторан, чек в ресторане 3000 рублей. Идешь, например, там, с женой. Не 3, а 6, 10 уже получается, да? То есть, и чтобы эту проверку приняли, нужна аудиозапись. И вдруг с ней что-то, ну, глюк, не получилось.
А это все, и это провал, да?
Все, не примут эту проверку, считай, что ты хорошо поужинал просто за свой счет. Поэтому никогда не рекомендую никому, и сам редко беру те проверки, которые, ну, грубо говоря, не надо делать проверки на последние деньги, да, то есть если у вас это 3000 для вас это, ну, удар по бюджету, то лучше не делайте их. И многие так и делают, многие говорят, нет, знаете, я лучше не пойду, потому что есть риск, что что-то не получится, да, и, в общем-то, и поэтому у меня, я эти деньги потеряю.
И снится он так.
Иногда снится, да, я не скажу, что мне сильно работа снится, да, но вот иногда бывает, когда какой-то серьезный такой, серьезная какая-то проверка, я просыпаюсь, я думаю, так, мне же надо, ты же так думаешь, что
ну, какие еще провалы могут быть, в принципе?
Раскрытие.
Ну, когда... Раскрытие, а я все понял, у вас ус отклеился или
когда
что?
Тебе говорят в лицо, ты тайный покупатель.
И что делать?
Как правило, не по-разному некоторые
делают. Простите, мне пора.
Чаще всего делают, идут в несознанку, говорят, да что вообще, да, почему вы так решили? Ну, если это нормальный тайм, бывает, что говорит, вы тайный покупатель, я понял. Это прям вот провал провалов. Ну, если прямо из курьезных историй, я знаю людей, которых даже немножко побили. Это вот у нас же страна большая, да, в Москве более-менее такой уровень сервиса уже хороший, да. Например, в Хабаровске выявили людей, которые там проверяли пивной бар, ресторан, и официанты там, ну, не то что прям побили, но так как бы слегка попинали, выгнали тайного покупателя. Вот, и, в общем-то, это, ну, получилась вот такая история. Поэтому, ну, вот такие вот, да, то есть сложные истории бывают. Но в основном это, да, в основном это раскрытие, когда человек, когда вот когда тебе говорят в лицо, ты тайный покупатель, это вот прям провал.
Профессиональные заболевания у тайного покупателя.
Да я бы не сказал, что есть какие-то заболевания, если только с головой. Да, то есть здесь как бы профессиональная деформация, я это называю. А, ну, например, мне иногда, то есть мы сейчас много очень проверяем такси.
А-а-а.
Вот. И там, ну, по сценарию проверки нужно сфотографировать машину.
Да.
И
снаружи,
вот,
внутри?
Снаружи, и... снаружи. И вот я иду, и даже никогда нет проверки, идешь и думаешь, надо ли, надо ее снять. Прям рука тянется. Тут я же не на работе, не надо. Все, стоп. А есть люди, которые...
Ну, и в магазин, наверное, приходите, начинаете людей тестировать, если к ним обращаться за помощью.
Да, есть люди, которые пишут все подряд. Записывают. Я имею в виду на диктофон.
А это можно потом продать? Ну, то есть, вот у вас набирается такая база проверок. И потом вы выставляете куда-нибудь. А вы знаете, там, не знаю, как-нибудь перекресток. Я тут у вас побывал давеча.
Наверное, да. Ну, как бы никто не будет, если большая проверка. Да, наверное, можно продать. Но вряд ли задорого купят. Такая услуга не очень дорогая. Есть люди, которые пишут прям все. У меня знакомые есть, которые записывают все телефонные разговоры. Я с ними переговорил, там, не знаю, 5 дней назад. Потом, слушай, я что-то не помню, о чем мы договаривались. А, у меня запись. То есть у них стоит какая-то программка.
Он коллега ваш.
Да, да, да. Стоит программка, которая пишет, ну, для андроида есть такая, по-моему, для iOS тоже, не знаю, у меня нет. Записывает все разговоры. Я говорю, зачем тебе? А, говорит, а я же много проверок делаю по телефону. Проверка по телефону. И там важна запись телефонного разговора. Ну, как стоит, я ее не удаляю. Она меня пишет. И все. То есть, в принципе, вот поэтому, наверное, профессиональные заболевания это вот такие вот, это вот такая деформация профессиональная. Ну, и, конечно, иногда хочется, да, действительно, как вы сказали, начать учить работать продавцу. Что же ты делаешь? Что же? Тем более, когда я знаю, например, стандарты в той или иной точке, но я не на проверке. Я знаю, что вот она должна сказать это, то это. Что же ты? Почему же так? Ну, неправильно, я знаю твои стандарты. Ну, вот, ну, ты сдерживаешься. Ну.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Олег, тайный покупатель, сегодня в эфире «Эхо» в программе «Изнанка».
Кому подходит профессия?
Всем. Практически. Здесь вообще нет никаких ограничений. То есть здесь работают люди, я знаю, от 18 до глубокой пенсии. Тут важно, чтобы просто целевая аудитория была. То есть, ну, допустим, условно, когда аптеки проверяют, туда могут от студента до пенсионера пойти. То есть есть вот такой, ну, условно, там перекресток, там какой-то продуктовый ритейл, А автосалоны, конечно, люди там, ну, более-менее среднего возраста, да, там с достатком. Поэтому может каждый выбрать для себя эту работу. Даже знаю людей с инвалидностью, которые не выходят из дома. Есть проверки по телефону, колл-центры. Mm-hmm. Они тоже спокойно это делают. И, в общем-то, поэтому эта профессия просто вот, ну, для всех. Реально для всех. Прям вот здесь вообще никаких ограничений. Единственное, кому не подходит, наверное, тот, кто вообще не умеет работать с компьютером, потому что, ну, нужно как-то отчеты писать. Потому что если совсем у человека плохо с этим, то сложно.
На пенсию когда пойдете?
Да, наверное... Вместе с последним днем, скорее всего, у меня будет пенсия.
Ну, как будто, слушайте, вам будет лет 60, это какое-то несолидное занятие, нет?
Наверное, буду учить, да. Нет, ну тут, поскольку дозировать нагрузку можно самостоятельно, да, можно целый день работать, можно один день работать. Когда будет пенсия, если очередной раз пенсионный возраст у нас не сдвинут, то, в принципе, у нас, да, я знаю много знакомых пенсионеров, которые работают совершенно спокойно. Тут главное просто, ну, скорость немножко теряется, но зато внимательность повышается иногда к деталям. Поэтому, в общем-то, здесь пенсии для тайных покупателей, наверное, не существует. Если есть проверки для пенсионеров, например, даже я проверял как-то дома престарелых. Например, был заказ на уровень сервиса домов престарелых. Нужно было вот приехать, оценить сервис. Поэтому даже пожилой человек может приехать там условно с детьми, с родителями некими, да, и посмотреть, как все это работает. Поэтому здесь... Нет пенсии фактически.
Профессиональная мечта. Она про что? Вот про вот эту школу тайного покупателя?
Да, наверное, вот школу даже я бы не сказал, что тайного покупателя, школу какого-то сервиса качественного, да, и школу, с одной стороны, сервиса, с другой стороны, стороны, школу разведки, да, какой-то конкурентной, да, вот здесь, наверное, да, профессиональная мечта, что вот какое-то такое открытие. Ну, и если глобально, ну, это, я понимаю, что это звучит как мир во всем мире, но чтобы сервис у нас в стране, конечно, рос, хотя, ну, объективно, сдвиги есть за последние там годы. Есть чем гордиться, прямо скажем, да, но не надо останавливаться на достигнутом.
Сколько проверок всего у вас было?
Ой, несколько, десятков, да, нет, галочки не ставлю, но несколько тысяч точно за эти годы, ну, много. Много, очень много. Но иногда за день бывает там до 20-30 проверок небольших.
Бывает такое, что в один торговый центр пришли и вот все обошли?
Да, это как раз правильные тайники так и делают. То есть они набирают проверки по
географическому
по ходу движения. То есть, допустим, с утра они едут на такси до какого-то торгового центра, дальше посещают несколько магазинов в торговом центре, потом обедают на фудкорте, потом могут переехать в другой торговый центр, вплоть до того, что некоторые прям пишут там в тех же группах, там ВКонтакте, говорят: ребята, я завтра лечу в Сочи, в общем, условно, из Санкт-Петербурга, могу взять, проверки в Пулково в чистой зоне, в зоне вылета, дьюти-фри, потом могу проверить там...
То есть у вас там ВКонтакте или где, да? ВКонтакте?
Да,
это
да.
Как биржа?
Да.
То есть как то раз
да,
там
да,
заказчик
да.
И...
Да, есть группа клиент, ВКонтакте, это вот к вопросу, где взять заказы, да, то есть можно работать с агентствами, от агентства пролетают заказы, можно самостоятельно, то есть есть группы, люди пишут там: ребята, я там живу, не знаю, в Пензе, готов взять проверки там на сегодня, есть что-нибудь? Ей пишут: да, есть вот там автосалон или ресторан, пожалуйста, я еду там туда-то, возьмите. То есть если как бы гора не идет к Магомету, если не прилетает ничего от агентства, с кем ты работаешь, то в принципе можно самостоятельно как-то начать бомбардировать, потому что агентств очень много, и у каждого есть что-то. То есть можно, я знаю, есть знакомые, которые просто едут, например, на юг и условно за 2 недели отдыха в Сочи
параллельно
зарабатывают, да, практически
отбивают
практически клево. Отдых, да, тем более потому что, ну, как правило, в южных городах местные тайники работать не очень любят, но они как менталитет такой, то есть у них, видимо, наверное, ну, так сложилось, что им как-то проще на других вещах зарабатывать, то туда приезжают такие гастарбайтеры условно с севера и помимо отдыха зарабатывают или как минимум экономят на ресторанах. То есть, в принципе, и то хорошо.
Спасибо огромное. Это был Олег, тайный покупатель. Он рассказывал о своей специальности. Если вы хотите принять участие в «Изнанке», присылайте заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Аудио и текстовую версию этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» вы можете найти на сайте echo.msk.ru, а также на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. До встречи в следующий понедельник.
Секреты профессии в программе «Изнанка».